Том 2, глава 7. Владимир Мономах, названный в крещении Василием. Годы 1113-1125. По смерти святополка Михаила граждане киевские, определив в торжественном совете, что достойнейшим из князей российских должен быть великим князем, отправили послов к Мономаху и звали его властвовать в столице. Добродушный Владимир давно уже забыл несправедливость и вражду Святополкову, искренне оплакивал его кончину и в сердечной горести отказался от предложенной ему чести. Вероятно, что он боялся оскорбить Святославичей, которые, будучи детьми старшего Ярославова сына, по тогдашнему обыкновению, долженствовали наследовать престол великокняжеский. Сей отказ имел несчастные следствия. Киевляне не хотели слышать о другом государе, а мятежники, пользуясь безначалием, ограбили дом Тысячского именем Путяты и всех жидов, бывших в столице под особенным покровительством корыстолюбивого святополка. Спокойные граждане, приведенные в ужас таким беспорядком, вторично звали Мономаха. «Спаси нас, — говорили их послы, — от неистовства черни, спаси от грабителей дом печальной супруги Святополковой, собственные наши домы и святыню монастырей». Владимир приехал в столицу. Народ изъявил необычайную радость, и мятежники усмирились, видя князя великодушного на главном престоле российском. Даже и святославичи не противились общему желанию, уступили Мономаху права свои, остались князьями удельными и жили с ним в согласии до самой их кончины. Они, счастливее отцов своих, торжествовали вместе перенесения 2 мая 1115 года мощей святого Бориса и Глеба из Ветхой Церкви в новый каменный храм Вышегородский. Сим действием Владимир изъявил в начале своего правления не только набожность, но и любовь к Отечеству, ибо древняя Россия признавала он их мучеников главными ее небесными заступниками, ужасом врагов и подпорою наших воинств. Еще будучи князем Переславским, он украсил серебряную раку святых золотом, хрусталем и резьбою столь хитрую, как говорит летописец, что греки дивились ее богатству и художеству. Из отдаленных стран России собрались тогда в Вышегороде князья, духовенство, воеводы, бояре. Бесчисленное множество людей теснилось на улицах и стенах городских. Всякий хотел прикоснуться к святому праху, и Владимир, чтобы очистить дорогу для клироса, велел бросить народу ткани, одежды, драгоценные шкуры, зверей, серебряники. Олег дал роскошный пир князьям, 3 дня угощали бедных и странников. Сие торжество и церковное, и государственное, изображая дух времени, достойно замечания в истории. Мономах спешил также благодеяниями человеколюбивого законодательства утвердить свое право на имя отца народного. Причиной киевского мятежа было, кажется, лихоимство евреев. Вероятно, что они, пользуясь тогдашней редкостью денег, угнетали должников неумеренными ростами. Мономах, желая облегчить судьбу недостаточных людей, собрал в Берестовском дворце своем знатнейших бояр и тысячских: Ратибора Киевского, Прокопия Белогородского, Станислава Переславского, Нажира Мирослава и боярина Олегова, Иоанна Чудиновича. Рассуждал, советовался с ними и, наконец, определил, что взаимодавец, взяв 3 раза с одного должника так называемые «третные росты», лишается уже истинных своих денег или капитала, ибо как невелики были тогдашние годовые росты, но месячные и третные еще превышали их. Мономах включил сей закон в устав Ярославов. Сей государь щадил кровь людей, но знал, что вернейшее средство утвердить тишину есть быть грозным для внешних и внутренних неприятелей. Сын его, Мстислав, 2 раза победив чуть, завладел городом Аденпе или Медвежью головою в Ливонии. Призванный отцом княжить в Белогороде, он поручил Новогородскую область сыну юному Всеволоду, который ознаменовал воинский дух свой счастливым, но многотрудным походом в Финляндию. Худой зимний путь, ибо весна уже наступала, и бедность земли угрожала россиянам голодную смертью, недостаток был так велик, что они за каждый хлеб платили нагату. меньший брат Мстиславов, Георгий, княжевший в Суздале, ходил Волгою на судах в землю казанских болгаров, победил их и возвратился с добычей. Третий сын Мономахов, Ярополк, воевал в окрестностях Дона, взял 3 города в области Половецкой – Балин, Чешлюев, Сугров. Пленил множество ясов, там обитавших, и в числе их прекрасную девицу, на кое он женился. Около сего же времени Владимир выгнал из России берендеев, печенегов и торков. Новых пришельцев, утесняемые половцами и разбитые ими близ Дона, они искали убежище в окрестностях Переславля, но, любя грабеж, не могли кочевать там спокойно. Однако ж многие из них остались на Днепре, были известны под общим именем «черных клобуков» или «черкасов» и служили россиянам. Летопись Владимирова времени упоминает еще о беловежцах, охотно принятых великим князем. Сии обитатели некогда знаменитой крепости Казарской на берегах Дона, взятой мужественным Святославом I, спасаясь от свирепости половцев, основали новый город в верховье реки Остера и назвали его именем древнего, или Белую Вежию, кои известные развалины во 120 верстах от Чернигова свидетельствуют, что в ней находились каменные стены, башни, ворота и другие здания. Казары, наученные греками, строили лучше наших предков. Успехи Мономахова оружия так прославили сего великого князя на востоке и западе, что имя его, по выражению летописцев, гремело в мире, и страны соседственные трепетали оного. Если верить новейшим повествователям, то Владимир ужасал и греческую империю. Они рассказывают, что великий князь, вспомнив знаменитые победы, одержанные его предками над греками, со многочисленным войском отправил Мстислава к Андрианополю и завоевал Фракию, что устрашенный Алексей Комнин прислал в Киев дары – крест животворящего древа, чашу сердоликовую Августа Кесаря, венец, золотую цепь и бармы Константина Мономаха, деда Владимирова, что Неофит, митрополит Ефесский, вручил сии дары великому князю, склонил его к миру, венчал в Киевском соборном храме императорским венцом и возгласил царем российским. В оружейной Московской палате хранятся так называемая «Мономахова золотая шапка» или «корона», цепь, держава, скипетр и древние бармы, коими украшаются самодержцы наши в день своего торжественного венчания и которые действительно могли быть даром императора Алексея. Мы знаем, что и в X веке государи российские часто требовали царской утвари от византийских императоров. Знаем также, что великие князья московские XIV столетия отказывали в завещаниях наследнику трона некоторые из сих вещей, сделанных в Греции, как то свидетельствуют надписи он их и самая работа. Но завоевание Фракии кажется сомнительным, и в древних летописях находятся только следующие известия о делах Владимира в отношении к грекам. В 1116 году супруг Мономаховой дочери Марии, царевич Леон, сын бывшего императора Диогена, собрав войско на берегах Черного моря, вступил в северные области империи и завладел городами дунайскими. Но царь Алексей подослал к нему в Доростол 2 аравитян, которые злодейски умертвили его 15 августа. Тогда Владимир, желая или отмстить за убийство зятя, или сохранить для юного сына Марии именем Василия, взятые Леоном города, велел идти на Дунай воеводе Иоанну Войтишичу и сыну своему Вячеславу с другим боярином Фомою Ратиборовичем. Первый действительно занял некоторые из оных, а Вячеслав без успеха отступил от Доростола. Вопреки сему сказанию, Анна Комнина в истории отца его, славного императора Алексея, уверяет, что Леон, сын Диогенов, погиб в сражении с турками близ Антиохии. Через некоторое время, пишет Анна, явился в империи обманщик, принявший на себя его имя. Сосланный зато в Херсон, он был освобожден половцами и, предводительствуя их толпами, шел во Фракию, но, взятый в плен греками, испытал, что дерзость не остается без наказания, ему выкололи глаза. в 1096 году. Сего несчастного и другие византийские летописцы именуют самозванцем, но зять Мономахов, убитый в Доростоле, был, конечно, истинным Диогеновым сыном, ибо Владимир, находясь в тесных связях с двором Константинопольским, не мог, кажется, дать себя в обман лжецу-бродяге. Вдовствующая супруга Леонова Мария скончалась монахинею в России, где сын ее Василий усердно служил великим князьям. А города дунайские были скоро возвращены империи или силой оружия, или вследствие мирных договоров. 1116-1123 годы. Владимир, одолевая внешних неприятелей, смирял и внутренних. Князь Минский Глеб не хотел ему повиноваться, сжег город Слуцк, захватывал людей между Припятью и Двиною. Зато сын Мономахов Ярополк опустошил Друцк и вывел жителей в новый городок, для них основанный. Сам великий князь, соединясь с Давидом Черниговским и Ольговичами, взял город Вячеславль, Оршу, Копыс, осаждал Минск, смирил Глеба и, вновь им оскорбленный, привел его как пленника в Киев, где он и скончался. Беспокойные новгородцы, употребляя во зло юность своего князя Всеволода, мятежными поступками заслужили гнев Мономаха, который, призвав всех тамошних бояр в Киев, велел им торжественно присягнуть в верности, удержал некоторых у себя, а других заточил. Правые или не столь виновные возвратились домой, узнав опытом, что самый человеколюбивый, но мудрый государь не оставляет дерзких ослушников без наказания. Уже несколько времени посадники новгородские были, кажется, избираемы из тамошних граждан. Владимир, опасаясь их мятежного духа, дал сей сан киевскому вельможе Борису. Сын святополков Ярослав или Ярославец, князь Владимирский, ненавидел жену свою, дочь Мстислава, и не боялся огорчать ее деда. Мономах выступил с войском, соединился с Ростиславичами, князьями юго-западной России, около двух месяцев держал город Владимир в осаде и принудил Ярослава покориться. Но сей легкомысленный племянник снова оскорбил дядю, с презрением удалив от себя нелюбимую супругу. Он бежал в Польшу. Никто из бояр не хотел за ним следовать, и великий князь отдал Владимирский удел сыну своему Роману, Володареву зятю, который в том же году умер. Мономах послал на его место другого сына, Андрея, женатого на внучке половецкого князя Тугаркана, и велел ему предупредить замыслы Болеслава Кривоустова, зная, что сей король — свойственник изгнанного князя Владимирского, ожидает только удобного случая для объявления войны россиянам. Андрей опустошил соседственные владения королевские и возвратился с добычей. Ляхи, приведенные Ярославом, хотели взять Червен, но с великим уроном были отражены тамошним наместником Фомою Ратиборовичем. Тогда Ярослав прибегнул к государю венгерскому, Стефану, который, желая отмстить россиянам за отца своего, побежденного ими на берегах Сана, вступил в область Владимирскую вместе с богемцами и поляками. Великий князь, не имев времени собрать войско, с малую дружиною отправил Мстислава к городу Владимиру, где юный Андрей, осажденный многочисленными неприятелями, не терял бодрости. Уже надменный Ярослав, подъехав к стенам, грозил сыну Мономахову и народу страшную местью в случае сопротивления, осматривал крепость и в уме своем назначал места для приступа, отложенного только до следующего дня. В одну минуту все переменилось. Два человека вышли тайно из крепости, засели на пути между неприятельским станом и городом и копьями пронзили неосторожного Ярослава, когда он сам, третий, возвращался к союзному войску. Несчастный умер в ту же ночь, а союзники, изумленные его бедствием, спешили заключить мир с великим князем. Летописец венгерский повествует, что Стефан, огорченный смертью Ярослава, клялся взять крепость или умереть, но что воеводы его не хотели ему повиноваться, сняли шатры свои и принудили короля возвратиться в Венгрию. В стане Владимировых неприятелей были и Ростиславичи, до того времени усердные защитники Отечества. Каким образом сии два брата, славные благородством и великодушием, могли присоединиться ко врагам России? в древнейших летописцах польских находим объяснение. Мужественный володарь, ужас и бич соседних ляхов, не умел защитить себя от их коварства. Они подослали к нему одного хитрого вельможу именем Петра, который вступил в его службу, притворно изъявлял ненависть к Болеславу, вкрался в доверенность к добродушному князю Перемышльскому, ездил с ним на охоту и в лесу с помощью своих людей, внезапно схватив безоружного володаря, увез его связанного к себе в замок, что случилось незадолго до осады Владимира. Брат и сын выкупили знаменитого пленника из неволи, отправив в Польшу на вазах и верблюдах множество золота, серебра, драгоценных одежд, сосудов. Сверх того, Ростиславичи обязались вжить в союзе с Болеславом и находились, кажется, в его встане под Владимиром единственно для заключения сего договора или желая быть посредниками между изгнанником Ярославом и великим князем.